говорит Радио Свобода. Власти Украины задержали российский танкер, подозреваемый в том, что он перекрывал путь украинским кораблям во время ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Новые обыски и задержания оппозиционеров произошли в Москве. О чем сообщил конгрессменам бывший американский спецпрокурор Мюллер, руководивший так называемым российским расследованием. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах четверга, 25 июля, в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Его сегодня представляет Ярослав Шимов. Итак, первая тема нашей программы. Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Ніко Спіріт», который, по данным украинской стороны, перекрывал Керченский пролив при захвате трех украинских кораблей российскими пограничниками в ноябре прошлого года. Тогда танкер назывался «Нейма». По данным СБУ и военной прокуратуры, судно переименовали, цитирую, «с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии». Танкер удалось идентифицировать при помощи международной информационной системы. Корабль 24 июля зашел в порт Измаил в Одесской области. Российские власти уже выразили решительный протест в связи со случившимся. Появились даже спекуляции относительно того, что этот инцидент может быть связан с ситуацией вокруг 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в ходе столкновения в Керченском проливе. В последнее время много говорилось о том, что моряки могут быть освобождены в ближайшем будущем. Я беседую с моей коллегой Александрой Вагнер, которая весь день следила за ситуацией с задержанным танкером. Александра, по последним данным, что произошло прежде всего и что это за судно, о котором идет речь?
Произошло то, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Ніко Спіріт». Он зашел в порт Измаил в Одесской области. Там были проведены следственные какие-то действия, обыск, изъяли документы, бортовые журналы, записи радиопереговоров и допросили экипаж.
Сразу об экипаже. Сообщают информационные агентства, что экипаж российский. Полностью, не полностью, что об этом известно?
Пока что мы точно можем подтвердить, что на борту было 7 российских граждан, потому что военный прокурор Украины опубликовал фотографии в своем Фейсбуке, и на одной из фотографий есть 7 российских паспортов. Из этого мы можем точно утверждать, что по меньшей мере 7 российских граждан были на этом судне, но уже известно, что эти люди освобождены, что их не задерживали, и что они направляются домой. Об этом сообщил журналистам владелец этого судна, и он сказал, что экипаж в порядке.
То есть та буря возмущения, которую подняли российские политики, которая тоже транслировалась российскими СМИ, где говорилось о том, что вот экипаж взят фактически украинскими властями в заложники, это было, мягко говоря, преждевременное утверждение.
Да, это преждевременное утверждение, и связано оно было с тем, что поначалу не было понятно, кому этот танкер принадлежал. Украинская сторона утверждает, что танкер принадлежит компании «Ювастранс», это керченское предприятие. Танкер был арестован именно потому, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел экономические санкции против компании «Ювастранс». Речь идет о том, что когда состоялся 25 ноября 2018 года инцидент у берегов аннексированного Крыма, когда российские пограничники задержали 24 украинских моряка и 3 военных корабля, в момент, когда это происходило, Керченский пролив, место под мостом, под Крымским мостом, самым широким местом, где обычно проходят корабли и суда, находился танкер, и этим танкером, предположительно, был именно танкер «Нейма», который был задержан.
Его потом переименовали, насколько я понял.
Да, его потом переименовали, и выяснилось, что переименовали его именно в связи с продажей. Однако украинские власти считают, что этот танкер принадлежал «Ювастранс», но выясняется, что нет, что он принадлежал российской компании «Волгодонское судовое агентство» и был перепродан «Альтмарш Шиппинг». Теперь он принадлежит компании «Альтмарш Шиппинг». То есть эти санкции...
Это тоже российская компания?
Да, это тоже российская компания. И эти санкции таким образом не распространяются на это судно.
Так к чему в итоге сведется весь этот инцидент, сейчас уже можно предположить?
Мы не знаем, будет ли Служба безопасности Украины все-таки арестовывать «Нейма», даже в связи с тем, что выяснилось, что он якобы не принадлежит «Ювастранс». Этого мы точно не знаем, поскольку все-таки речь идет о расследовании инцидентов у берегов Крыма, и ситуация очень напряженная. Вот буквально незадолго до ситуации с танкером «Нейма» выяснилось, что ведутся довольно активные переговоры по освобождению освобождению моряков. И сейчас, видимо, украинские власти ведут тоже это расследование. И я думаю, что, конечно, о судьбе танкера мы не знаем, но, по крайней мере, моряки освобождены, это мы знаем точно.
Какую роль может сыграть вот этот случай в той, назовем вещи своими именами, политической игре, которая ведется сейчас между Москвой и Киевом, составной частью которой являются и находящиеся в российском заключении украинские моряки? Это сильно подпортит перспективы их возможного освобождения? Или Москва закроет глаза, а Киев постарается спустить этот инцидент на тормозах?
Во-первых, несмотря на то, что украинский омбудсмен заявляла вот буквально на днях о том, что вопрос освобождения моряков уже должен решиться с минуты на минуту, в России эту информацию не подтверждали. И несмотря на то, что было решение, уже судебное решение о том, что моряки должны быть освобождены, что их задержание незаконно, тем не менее Россия не торопится это решение выполнять. Какую роль может сыграть данный инцидент? Я думаю, что, возможно, из-за того, что все-таки экипаж и российские граждане были отпущены, возможно, это будет только эпизодом. Но я не думаю, что вопрос об освобождении моряков действительно в данный момент близок к разрешению. Пока что об этом ничего не свидетельствует.
Я беседовал с моей коллегой Александрой Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Москве власти усиливают давление на оппозиционных политиков и их сторонников после того, как было объявлено о намерении оппозиции провести 27 июля акцию, обозначенную как «встреча с избирателями», в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых власти отказываются зарегистрировать. Директор основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был допрошен вечером в среду в Следственном комитете сразу после обыска у него дома. Уголовное дело было возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенных с подкупом или обманом, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Это формулировка из постановления об обыске у Ивана Жданова. Обыск прошел и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Следователи изъяли у него носители информации и документы, имеющие отношение к недавним акциям протеста в Москве. После обыска Дмитрию Гудкову вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля. Отца политика Геннадия Гудкова также вызвали на допрос. В Москве в четверг возле 28 станций метро начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборах в депутаты Мосгордумы. Тему продолжит моя коллега Алина Пинчук.
Вечером 24 июля к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму пришли с обысками полицейские. Сегодня продолжаются допросы в связи с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов. Ночные обыски прошли у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Остальным кандидатам вручают повестки. Все это случилось на следующий день после встречи оппозиционных кандидатов с главой ЦИК Эллой Памфиловой, где не удалось достичь какого-либо компромисса. Кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас считает, что у власти закончились аргументы. И сейчас она пытается запугать людей перед акцией, которая должна пройти 27 июля.
Ну, это классический способ ведения избирательных кампаний в Москве. 5 лет назад меня снимали с этих выборов в Мосгордуму с предыдущих с помощью уголовного дела и домашнего ареста, из-под которого мне не дали выдвинуться. Я добивался правоты в Конституционном суде. Поэтому в этом ничего удивительного нет. То есть аргументы по существу власти закончились. Мы собрали каждый кандидат по 5000 подписей избирателей, которые доказывают наше право участвовать в этих выборах. А нас под надуманными и незаконными предлогами не регистрируют. Соответственно, наши сторонники выходят на улицу, чтобы отстоять свое право на честный выбор. Их пытаются, таким и нас, таким образом пытаются запугать вот с помощью этих обысков, с помощью этого нелепого уголовного дела. Ну, было видно, что у Памфиловой никаких аргументов на встрече нет. Она сама признала, что были нарушения, кандидатов надо восстанавливать. Поэтому вот пошла, вот, соответственно, скажем так, тяжелая артиллерия. Просто людей пытаются запугать, чтобы они не приходили 27-го отстаивать свое право на свободный выбор.
А в этот раз вас вызывали на допрос или нет?
Меня лично не вызывали. К моим родителям, с которыми я давно не живу, приходили сегодня в 7:50, 20 утра, два сотрудника полиции. Пытались вручить повестку на мое имя. Они, естественно, по закону отказались ее принимать. И я утром контролировал ремонт подъездов как муниципальный депутат, поэтому спокойно исполнял свои обязанности.
Вы сказали, что такими действиями людей пытаются запугать перед митингом. Как вы думаете, это вообще реально? Вот если сейчас всех закроют, что будет с митингом?
Митинга никакого не будет. Будет встреча, установленная в рамках текущего законодательства, встреча независимых кандидатов в Мосгордуму со своими избирателями. Мы такие встречи по закону имеем право без звука, без плакатов проводить без каких-либо согласований. Поэтому это все, я как бы на этой встрече планирую быть в субботу, и всех тоже призываю. Встреча может не состояться только в том случае, если нас до субботы всех зарегистрируют.
А как вы вообще оцениваете дальнейшие действия? Что будет происходить с этим уголовным делом? Или, может быть, всех вдруг зарегистрируют?
Вы знаете, я отучился что-то там оценивать, давать какие-то оценки. Вот есть жители города Москвы, которые по Конституции являются источником власти в стране и в городе. Они имеют право свободно выбирать депутатов городского парламента. То, что сейчас происходит, это насильственное воспрепятствование этим выборам. Поэтому мы мирными законными способами боремся за наши конституционные права. А власти против нас используют незаконные уголовные дела. Вот все, что происходит, добро должно победить зло в итоге.
Кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова допросили в Следственном комитете уже в 1:00 ночи. Он рассказал Радио Свобода о том, почему это уголовное дело не обосновано.
С политической точки зрения, это запугивание людей, которые вышли не согласны с тем, что независимых кандидатов не регистрировать. С юридической точки зрения, я не вижу тут никаких оснований для возбуждения дела, потому что, ну, во-первых, избирательная комиссия в тот день заявляла, что мы Горбунов на даче, а здание избирательной комиссии пустое, воспрепятствование работе чему. Во-вторых, туда могли спокойно заходить и выходить люди, никаких проблем с этим не было, кроме кандидатов, а кандидаты имеют право приходить в избирательную комиссию. Поэтому юридических оснований тут нет никаких. Политические основания, понятно, они действуют обычным запугиванием.
А как, с вашей точки зрения, могут дальше развиваться события? То есть это будут...
Да, они будут продолжать запугивать. Ничего не изменится. Ну вот задержание Алексея Навального, это такой же элемент запугивания нашего начальника штаба Олега Степанова. Поэтому как будет развиваться? Все как обычно, ничего нового.
Адвокат Жданова Владимир Воронин прокомментировал, законны ли ночные обыски и допросы, и были ли нарушены права кандидатов.
Вчера был проведен обыск в силу того, что это было неотложное следственное действие. УПК предусматривает такую возможность для правоохранительных органов. Когда Ивана Юрьевича Жданова допрашивали, а это уже был 1:00 ночи, начали допрашивать, он дал свое согласие на проведение такого следственного действия, как допрос в ночное время. Хотя, конечно, естественно, УПК предусматривает, что в ночное время следственные действия запрещены. Но так как Иван Юрьевич не был против, то допрос был проведен.
А из тех вопросов, которые задавали, можно ли сделать какой-то вывод?
Как минимум, можно сделать вывод, что эти вопросы, они были у следователя уже заранее подготовлены. То есть следователь не выдумывал их на ходу, а у него уже была текстовка всех вопросов. Из этого можно сделать вывод, что это такое довольно спланированное было действие. Я так вижу по сообщениям из СМИ, что остальных кандидатов тоже допрашивают, поэтому, ну, то есть это спланированная была акция, очевидно.
Какими вы видите вообще перспективы этого уголовного дела? Я так понимаю, все сейчас проходят как свидетели.
Не знаю, как остальные, Жданов Иван точно в настоящее время в качестве свидетеля был допрошен. Перспектив, естественно, я считаю, что это уголовное дело, оно совершенно надуманное, оно не имеет вообще абсолютно никаких перспектив. И, разумеется, на мой взгляд, оно было возбуждено с одной единственной целью, это вот проводить эти ночные обыски, ну, по большому счету, кошмарить людей, приезжать ночью, будоражить семьи, потому что вот вчера у Ивана Юрьевича, соответственно, у него жена, маленький ребенок, к ним приехали поздно вечером. Я считаю, что это, естественно, с одной единственной целью было все инспирировано.
Это была моя коллега Алина Пинчук, которая беседовала с пострадавшими в ходе обысков у оппозиционных политиков. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, выступил в среду на слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США. Слушания были проведены по настоянию законодателей-демократов, которые прежде всего хотели услышать от Мюллера ясный ответ на вопрос о том, воспрепятствовал ли президент Дональд Трамп работе правосудия во время расследования. В четверг итоги выступления Роберта Мюллера в Конгрессе оставались главной темой политического обсуждения в США. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Если судить по американской прессе, слушания обещали кульминацию большой политической драмы. Начало ей было положено в конце марта, когда генеральный прокурор Уильям Барр изложил в письме Конгрессу заключение из тогда еще не опубликованного отчета Роберта Мюллера. В этом докладе были подытожены результаты почти двухлетнего расследования. Расследование контактов между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа с российскими гражданами, расследование российских киберопераций и операций в социальных сетях во время американской президентской кампании. Согласно генеральному прокурору, специальный прокурор обнаружил свидетельства масштабного вмешательства России в американские выборы. Но он не нашел доказательств сговора или координации действий сотрудников Трампа с Россией и не сделал выводов о том, препятствовал ли президент Трамп работе правосудия, то есть пытался ли он затруднить или застопорить следствие, проводимое командой Мюллера. Уильям Барр заявил, что он, как генпрокурор, посоветовавшись со своим заместителем, пришел к выводу, что факты, приведенные в докладе Мюллера, не дают оснований обвинить Дональда Трампа в создании препятствий работе правосудия. Это заключение генерального прокурора решительно отвергли видные законодатели-демократы. По их мнению, в докладе были приведены несколько фактов незаконного вмешательства Дональда Трампа в расследование. И спецпрокурор не уличил президента в преступлении лишь потому, что, согласно инструкциям Министерства юстиции, спецпрокурор не имеет права предъявлять обвинения действующему президенту. Законодатели хотели услышать ответ из уст самого Мюллера, теперь уже бывшего спецпрокурора. Нарушил ли президент закон? Но сенсация не состоялась. Роберт Мюллер методично отсылал законодателей к тексту своего заключительного отчета и настойчиво отказывался от любых комментариев выводов, сделанных в докладе. По сути, единственное, чего удалось добиться демократам, это признание Мюллером того, что, вопреки утверждениям президента, доклад не реабилитирует президента Трампа перед лицом обвинений в препятствии правосудию. Республиканцам, пытавшимся использовать слушание, чтобы представить российское расследование как попытку недоброжелателей Трампа подрывать позиции президента, также не сопутствовал успех. Немногословный Роберт Мюллер напрочь отказался отвечать на вопросы республиканцев о том, например, стало ли голословное, скомпрометированное досье Стила, подготовленное по заказу противников Трампа, поводом для начала расследований. Но он решительно защищался от обвинений в том, что его следственная группа была переполнена противниками Трампа. «Я занимаюсь этим почти 25 лет, и за эти 25 лет я ни разу ни у кого не спрашивал, какой партии они принадлежат. Для меня важна способность человека выполнять свою работу», — настаивал Роберт Мюллер. Разочарование этим термином я бы определил настроение в Конгрессе после затянувшихся на 7 часов слушаний, говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Сейб. Чувство разочарования, потому что демократы надеялись на то, что Мюллер подтвердит, что Трамп нарушил закон, пытаясь уволить Мюллера с поста спецпрокурора. Республиканцы хотели добиться от Мюллера признания невиновности Трампа, поскольку президент не был обвинен ни в чем. В конце концов, слушания не дали особого материала, чтобы подпитать движение за импичмент Трампа или завершить дебаты в пользу той или иной стороны, говорит Джеральд Сейб. Судя по реакции в прессе, после завершения слушаний противники и сторонники Дональда Трампа остались при своих мнениях. «Нью-Йорк Таймс», например, вскоре опубликовала комментарий с утверждением о том, что на слушаниях были подтверждены по меньшей мере 4 эпизода вмешательства президента в работу правосудия, что является серьезным преступлением, за которое Конгресс может отстранить президента от власти. Бывший советник Джорджа Буша-младшего пишет в Wall Street Journal, что противники Трампа потерпели провал, несмотря на серьезнейшую подготовку к этим слушаниям и подавляющее число американцев против импичмента президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая уже после слушаний, призвала своих однопартийцев не спешить с импичментом, а дождаться, пока демократы получат больше информации в результате продолжающихся парламентских расследований и судебных тяжб с президентом. Как заметили некоторые комментаторы, на обочине внимания оказалось одно из самых сильных заявлений Роберта Мюллера. Он выразил тревогу относительно того, что большинство американцев не осознают реальной опасности российского вмешательства в американский избирательный процесс. «Это не было единичным случаем», — подчеркнул Мюллер. «Они продолжают этим заниматься, в то время как мы здесь заседаем».
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в странах Латинской Америки. Маршрут поездки не совсем обычный. Помимо традиционного союзника Москвы в регионе, Кубы, глава российского МИД посетит Бразилию, где встретится с руководством этой страны и примет участие во встрече министров иностранных дел стран группы БРИКС. А затем, впервые в истории двусторонних отношений, побывает в Суринаме, небольшой, малонаселенной, но богатой полезными ископаемыми стране на севере южноамериканского континента. О том, что ищет Кремль в столь далеком регионе и какую роль в этих поисках может сыграть нынешний вояж Сергея Лаврова, я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», автором программы «Атлас мира», латиноамериканистом Александром Гостевым. Маршрут Сергея Лаврова в Латинской Америке. Куба, Бразилия, Суринам. Почему вот такая конфигурация? Как это получилось и что за этим может стоять?
Куба — это первый пункт остановки Сергея Лаврова, и там особо никто не скрывал, что он, конечно же, обсуждал с кубинским руководством ситуацию в Венесуэле. Он, собственно, не полетел в Каракас. Ну, видимо, в Гаване и решается будущее режима Николаса Мадуро. А в Венесуэле ситуация сейчас, она абсолютно патовая. Турбулентные дни с многомиллионными демонстрациями, с насилием. Весь этот карнавал, который мы наблюдали последние месяцы, приутих, но ничто никуда не меняется. Естественно, России очень важно сейчас сохранить свое присутствие на континенте. Конечно же, у России интересы в Латинской Америке очень разнообразные. Это и политическое влияние, это и обсуждение двух пунктов, по которым Россия вообще может сотрудничать с какими-то латиноамериканскими странами. Это, в первую очередь, вопросы военно-технические и продажи российского оружия туда, и вопросы поставок продовольствия из Латинской Америки в Россию. Напомню, что введенные Путиным так называемое продуктовое эмбарго на торговлю с тем же Европейским Союзом остается в силе, а огромные пустые ниши надо чем-то заполнять. Он это будет говорить об этом, конечно, уже не на Кубе, а следующая его остановка — это Бразилия. Там пришел к власти новый президент Жаир Болсонару не так давно, который публично, как одним из пунктов своей программы, объявил смену внешнеполитического курса. И он поклонник президента США Дональда Трампа, он много говорит о том, что США теперь вновь наш главный военно-политический и экономическо-торговый партнер. Конечно, Москву это не может не настораживать.
Вот да, как это сочетать? Союз с Вашингтоном и налаживание связи с Москвой в латиноамериканском контексте, это возможно?
Сергей Лавров перед поездкой дал очень большое интервью телеканалу Russia Today, где он много очень говорил о том, что надеется на то, что Бразилия по-прежнему сохранит все договоренности и все какие-то свои контракты и нацеленность на отношения с Москвой, несмотря на смену руководства. Например, вот такая цифра. В прошлом году взаимный торговый оборот между Россией и далекой Бразилией достиг 5 миллиардов долларов в год. Это не такая уж маленькая цифра. А что в нее входит? Туда входят поставки, возможные, кстати говоря, это тоже известно сейчас уже, российских вооружений Бразилии, в частности, вертолетов и систем ПВО. И огромные поставки, которые хорошо бы, чтобы не прерывались, как считают в Кремле, бразильской говядины на российские рынки. Вот и, видимо, об этом они будут говорить в Бразилии.
Ну, а самое сладкое – Суринам. Зачем России понадобился Суринам? Страна, о которой действительно, ну, в общем, немного известно.
Суринам – самая специфическая, на мой взгляд, страна Латинской Америки. Из-за истории, из-за крайне такого экзотичного этнического и конфессионального состава населения. Но самое главное, Суринамом до сих пор управляет весьма примечательная личность, которую зовут Дези Боутерсе. Это человек, который еще в 1980 году совершил так называемый сержантский переворот, потому что он был старшим сержантом, тренером армейской баскетбольной команды. И с 15 такими же сержантами он сверг законное правительство, объявил себя верховным правителем, устроил чистку душевного состояния суринамской нации. Это такой официальный термин был. Поубивал несколько тысяч человек. На Западе он признан военным преступником. Несколько раз он потом еще устраивал военные перевороты. Все это время он очень дружил еще с Советским Союзом, с Кубой, с Фиделем Кастро. Это, что называется, такой наш человек на далеком латиноамериканском континенте. В 2010 году он опять выиграл президентские выборы. Количество президентских сроков в Суринаме не ограничено. Сохранил очень большие симпатии к Москве. Суринам имеет выгоднейшее такое стратегическое расположение на географической карте. Есть слухи, что с Суринамом сейчас ведутся переговоры, строят пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России.
Ну, де-факто, это та же самая военно-морская база.
Называйте, как хотите. Во-вторых, Суринам под предлогом того, что у него неразрешимые давние такие напряженные территориальные споры абсолютно со всеми своими соседями, сейчас вроде бы на непонятно какие деньги, но, видимо, в кредит, то есть просто одолжат, собирается покупать какое-то невообразимое количество оружия российского. И, в-третьих, главное природное богатство Суринама — это бокситы, это алюминий. Там разведанных запасов очень много, а еще неизвестно, сколько неразведанных. Поэтому я думаю, что интересы господина Дерипаски там тоже как-то присутствуют. Хотя подтвержденных фактов этого нету, но пресса об этом, в том числе латиноамериканская, много писала. Мы в последние годы, пару лет точно, наблюдаем вот такую странную экспансию Кремля, то, что называется прокси-влияние или прокси-войны, в какие-то страны Африки или Латинской Америки, о которых раньше никто не... Ну, почему бы и не Суринам? Это, что называется, кинуть вот палку в чужой огород. Ведь в интервью Russia Today Сергей Лавров очень немало говорил о недопустимости возрождения знаменитой американской доктрины Монро.
Там то говорим. Есть это такое... Политика спойлерства, что ли?
Именно. Это прощупывание соперника на предмет его возможной реакции. Я думаю, так.
Моим собеседником был международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. На этом мы завершаем выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» от 25 июля. С вами были продюсер Александр Аркадьев и автор и ведущий Ярослав Шимов. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Цитаты свободы» – обзор откликов российской блогосферы на наиболее актуальные темы. А я с вами прощаюсь, оставайтесь на наших волнах. Всего вам доброго.
Пойду я с Господом, пойду по зонам, лагерям.
«Поверх барьеров. Пятница». Передача «Бог за колючей проволокой».
Читаю религиозную литературу. Прежде всего «Евангелие», а в библиотеке «Преступление и наказание» и роман «Идиот». История князя Мышкина показалась мне близка. Если, опять же, по этому вопросу можно вернуться к творчеству Достоевского, который в своей жизни сам был приговорен к смертной казни и даже выведен на плац для исполнения приговора. Долго можно говорить, что нет, там лучше смерть, чем такая жизнь. Конечно, есть доля правды, но жизнь-то все-таки, когда приближается момент ее окончания, становится дороже всего. С чем предстанет душа перед Господом?
«Бог за колючей проволокой. Поверх барьеров. Пятница, 6 вечера».